Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Премьер-министр Украины приехал на непростые переговоры в Москву. Удастся ли Николаю Азарову согласовать режимы зоны свободной торговли с ЕС и таможенного союза с Россией? Эксперты ООН осмотрят район предполагаемой химической атаки под Дамаском. Сколь решительным будет Запад в давлении на режим Башара Асада? Кандидаты в мэры Москвы добиваются теледебатов на канале ТВЦ. Каковы шансы претендентов на пост градоначальника за 2 недели до голосования? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 26 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Четверо кандидатов в мэры Москвы подписали обращение к телеканалу ТВ-центр с просьбой провести дебаты в прямом эфире в вечернее время. Обращение составлено по инициативе представителя Компартии Ивана Мельникова для того, чтобы осветить все многообразие московской предвыборной кампании. Это цитата. У микрофона корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Обращение к каналу ТВ-центр с просьбой провести дебаты в прямом эфире поддержали все кандидаты на пост мэра Москвы, кроме Николая Левичева от «Справедливой России». Он с ним ознакомился, но не подписал сообщение. В КПРФ. Предложивший обратиться на телеканал кандидат от КПРФ Иван Мельников ранее говорил о возможности оплатить эти теледебаты из своих предвыборных фондов как совместное агитационное мероприятие. Генеральный директор ТВ-центра Юлия Быстрицкая заявила, что канал не будет проводить дебаты в прямом эфире. «У нас нет ни сил, ни средств на проведение подобных мероприятий», сказала Быстрицкая и добавила, что по закону ТВ-центр не обязан проводить дебаты в прямом эфире, поскольку это федеральный канал. И даже если кандидаты предложат оплатить дебаты, то это практически невозможно. Политолог Алексей Титков напоминает, что телевизионные дебаты в прямом эфире – это важная часть любой предвыборной борьбы. Несмотря на то, что один из основных участников кампании по выборам мэра Москвы Сергей Собянин отказался от дебатов, многим, по мнению политолога, было бы интересно понаблюдать за одним из наиболее ярких кандидатов Алексеем Навальным. Такие теледебаты могли бы даже повлиять на итоги выборов, уверен Алексей Титков.
И сейчас основное, что может изменить возможные результаты кампании – это появление еще более частое, чем мы привыкли за последние недели, Алексея Навального, поскольку именно он сейчас основной кандидат, который явно находится на подъеме, показывает нестандартную программу, которая привлекает избирателей, ну, скажем так, привлекает эмоционально, то есть кому-то нравится, у кого-то наоборот вызывает такое жесткое отражение. Это тоже показатель, что кампания действительно для избирателей чем-то значима, если вызывает такую поляризацию. То есть, в принципе, вот с остальными кандидатами основными, то есть с Собяниным и Мельниковым и Митрохиным, в принципе, уже понятно, на что они могут рассчитывать и какой результат показать. Соответственно, один кандидат, Джокер, от которого по-прежнему ждут неожиданностей, и, соответственно, результат Собянина, который получается вычитанием от суммы голосов за этих трех кандидатов, тоже по-прежнему может измениться в сторону вниз.
Многие эксперты согласны с тем, что наиболее яркую предвыборную кампанию ведет Алексей Навальный. А что вы можете сказать о кампаниях других кандидатов?
Остальные кандидаты, если опять же, которые могут рассчитывать на попадание в первую тройку, то это, соответственно, Собянин, Митрохин и Мельников, они, скажем так, на мой взгляд, не удивили, не показали каких-то неожиданных ходов. То есть, в принципе, та кампания, которая ожидалась, соответственно, от кандидата-коммуниста вот с опытом профессорства в университете, и от кандидата вот социального либерала с заинтересованностью к низовым городским проблемам. Если мысленно Навального вынести за скобки, то московская кампания выглядит вполне обычной и инерционной.
Политолог Марк Урнов не верит в победу Алексея Навального на выборах мэра Москвы, но история с его задержанием на встрече с избирателями наверняка серьезно повысит рейтинги оппозиционного кандидата, считает эксперт.
Не то чтобы он победил, я очень сомневаюсь в том, чтобы у него была победа, сомневаюсь я даже в том, чтобы у него был второй тур. Похоже, что все-таки Собянин в первом туре победит, но то, что Навальный вперед за 20% голосов, это уже на самом деле очень существенно. По-моему, вчера Евгений Киселев сказал, что, в общем, это все превращается в голосование по доверию, недоверию режиму. Ну, вот так оно и есть. Странные и на бред похожие действия разных отделений власти, они привели к тому, что Навальный действительно из, в общем, такого вполне четкого, эффективного блогера, там, борца с коррупцией, превратился в очень мощную политическую фигуру, которая концентрирует в себе вообще протестные настроения, все недоверие к власти и прочее, прочее, прочее. Причем от разу к разу, от того, что поведение власти глупое, дискредитирующее самое себя, дискредитирующее Собянина, дискредитирующее саму идею выборов, вот он набирает все больше и больше и больше голосов. И так будет продолжаться вот до последнего. То, что вчера устроено было, наверняка добавить еще какое-то количество голосов, причем достаточно большое количество голосов, потому что людей все это злит. И понятно почему. Ну что же, а у Навального очень выигрышная в данном случае ситуация, потому что он предлагает бороться с тем, что, мягко говоря, всю страну уже достало. Полная, чудовищная, за что не возьмись, коррупция.
Выборы мэра Москвы пройдут 8 сентября. Как сообщил в понедельник секретарь Мосгорисбиркома Юрий Ермолов, бюллетени для голосования на выборах мэра Москвы сегодня были переданы в территориальные избирательные комиссии. Их напечатали практически столько же, сколько зарегистрировано избирателей в Москве – 7 миллионов 186 штук. Фамилии кандидатов будут расположены в бюллетенях в алфавитном порядке – Дегтярев, Левичев, Мельников, Митрохин, Навальный. Замкнет список исполняющий обязанности градоначальника Сергей Собянин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире Радио Свобода и в видеотрансляции на сайте свобода.орг в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями Радио Свобода. И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 26 августа. Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил главе правительства Украины Николаю Азарову обсудить последствия подписания Украины соглашения об ассоциированном членстве в Европейском Союзе и обменяться мнениями о последствиях, связанных с членством в Таможенном Союзе и Европейском экономическом союзе. Встреча премьер-министров проходила в подмосковной резиденции Медведева. О том, с чем Николай Азаров приехал в Москву, рассказывает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Накануне встречи руководителей правительств Украины и России стало известно, что из-за очередных претензий Роспотребнадзора решение вопроса о возвращении кондитерской продукции украинской корпорации «Рошен» на российский рынок может быть отложено на несколько лет. Об украинско-российских переговорах рассуждает главный редактор журнала «Эксперт Украина» Андрей Блинов.
Абсолютно понятно, что идет большая политическая игра, и встреча премьеров – это, скорее, все-таки такая достаточно фасадная часть. Это больше никаких сигналов мировому сообществу и украинским и российским обществам о том, что, по крайней мере, две столицы находятся в состоянии диалога. А насколько мне известно, на уровне спецпосланников и советников идет дальнейшая комбинационная игра с выдвижением, в общем-то, возможных, иногда даже самых, ну, некоторых невероятных условий. Украина понимает, что Россия ей очень четко показала, как далеко может пойти в своей жесткой реакции в случае, если Украина присоединится к ассоциации с Европейским Союзом. Да, существуют некоторые риски, что через Украину может пойти реэкспорт. Конечно, не это главная угроза для России. Россия для себя видит геополитическую угрозу.
Недавнее блокирование украинских товаров на российской таможне, как дали понять в Кремле, было лишь профилактической мерой. И Украину могут ожидать куда более серьезные последствия после подписания осенью соглашение об ассоциации с ЕС. Несмотря на шантаж и давление России, украинские власти не откажутся от евроинтеграции, убежден глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.
Сообщество Украины приняло стратегическое решение в пользу Европейского Союза, и это решение продиктовано экономическим интересом. Думаю, что невозможно будет этот корабль, который движется Европы уже развернуть. Как выйти из торгового конфликта, выйти для Российской Федерации красиво, чтобы это не выглядело как какое-то торговое, экономическое или политическое поражение, а для украинских производителей как выйти с наименьшими экономическими утратами.
По словам украинского премьера Николая Азарова, ключевая тема московских переговоров – взаимодействие Украины с Россией, таможенным союзом и странами СНГ после подписания Киевом соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС. Как подчеркивает Андрей Блинов, украинская сторона заинтересована в свободной торговле как с Евросоюзом, так и со странами Содружества.
Для Украины, возможно, в силу ориентации целого ряда наших предприятий исключительно на восток, на рынок бывших советских республик, безусловно, Европейский Союз не будет покупать локомотивы, какие-то элементы для ядерных котлов, даже оборудование для железных дорог. Это все активно идет в Россию, это все активно идет в Казахстан, отчасти в Беларусь. Понятно, что преду интересам этих предприятий, а все-таки в таможенный союз идет 31,6 украинского экспорта сейчас. Не исключено, что Украина может поставить вопрос, а что Россия и таможенный союз может предложить Украине за не вступление в ассоциацию с ЕС. И в первую очередь вопросы металлургии и машиностроения сегодня больше беспокоят и украинское промышленное лобби, и украинское, потому что пищевики, в принципе, уже давно смирились с тем, что восточный рынок, он рискованный, как сделали многие производители сыров, просто там тот же самый российский рынок, он у них по всем уже внутренним регламентам должен составлять не более трети других экспортных рынков. Чтобы не происходило каких-то внутренних производственных катастроф в связи с тем, что Россия вдруг решит пересмотреть стандарты или закрыть рынки. Благо, насколько я понимаю, для целого ряда производителей такие рынки нашлись в других странах. Ясно, что это по чуть-чуть, по 2-5% от силы. Ясно, что ни одна страна не может заменить емкий российский рынок, но тем не менее по совокупности целый ряд пищевиков по большому счету только и делают, что реализуют эту стратегию.
В Киеве считают, что развернутая Москвой новая кампания по принуждению Украины к таможенному союзу потерпела фиаско. Выступая 24 августа на торжественном собрании по случаю Дня независимости, президент Виктор Янукович заявил, что ассоциация Украины с Европейским Союзом будет важным стимулом для дальнейшего формирования современного европейского государства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Украина, провозгласившая стратегический курс на евроинтеграцию, намерена в ноябре 2013 года подписать в Вильнюсе на саммите государств, членов Восточного партнерства, соглашение об ассоциации с ЕС. Частью такого соглашения является положение о зоне свободной торговли. Украина, однако, ранее получила приглашение вступить в таможенный союз с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Киев сдержанно отнесся к этому приглашению. Судя по всему, члены украинского руководства расходятся в нюансах понимания ситуации. Об этом я беседую с обозревателем украинской службы «Радио Свобода» Марьяной Драч.
По поводу блокады, я думаю, что Янукович и Азаров говорят то же самое, о том, что Украина будет идти в Европейский Союз. Но все-таки есть разные акценты у каждого из лидеров. Николай Азаров раскритиковал украинских экспортеров уже после начала усиленного контроля России, после того, как это началось 14 числа. Через несколько дней он сказал о том, что украинским компаниям следовало бы более внимательно относиться к требованиям российской таможенной службы. На это все обратили внимание и уже говорят о том, что в среде украинской власти есть разночтение этого конфликта, потому что Федерация работодателей Украины, которую возглавляет один из крупнейших украинских бизнесменов Дмитрий Фирташ, сказала о полной блокаде украинского импорта. И тут премьер говорит иначе, он пытается сгладить ситуацию. И поэтому для Украины, возможно, визит Николая Азарова – это визит, ну, если не голубя мира, то, во всяком случае, человека, который с пониманием относится к российской позиции. То есть это человек, который, это важно отметить, который пытается договориться с Россией.
Чем могут быть вызваны разные акценты в украинском руководстве? Это разные группы влияния внутри власти Януковича, это разные стратегические вообще направления развития Украины, это какие-то персональные разногласия между лидерами тех или иных кланов. О чем тут скорее можно говорить?
Экономические интересы очень важны и говорят о том, что очень сильное влияние вообще России на украинскую элиту. Но, во всяком случае, официально Украина не изменила своего курса, несмотря на это давление, о котором все говорят, Янукович, с одной стороны, говорит о том, что для Украины очень важна ассоциация с Европейским Союзом, и одновременно он сказал, что Украина, вот у меня лежит его обращение, что Украина должна сохранить и продолжить углубление интеграционных процессов с Россией. Для Януковича, мне кажется, что и Янукович сейчас пытается балансировать. Курс официально на соглашение с Евросоюзом, он остается, это очень важно, но и Янукович тоже пытается договориться.
Говорила обозреватель украинской службы «Радио Свобода» Марьяна Драч. Сколь решительно может быть Москва в преследовании своих политических целей экономическими методами? Велик ли ресурс? Этот вопрос я задаю руководителю Центра восточноевропейских исследований Института экономики Российской академии наук, московскому политологу Андрею Окаре.
В Кремле считают, что такой ресурс у него, то есть у Кремля, у российской власти, у Москвы есть. И Сергей Глазев, который нынче является советником президента Путина, он является одним из генераторов вот этой идеи, что Украину надо брать, условно говоря, за политические жабры и скорее в таможенный союз, что сейчас уже короткая дистанция, поэтому в такой ситуации любые средства хороши, в том числе жесткие, в том числе несимметричные. Конечно же, для Украины в целом тут хорошего мало, для украинских производителей еды, сельхозпродукции и вот пищевой промышленности. В частности, для украинского политика Петра Порошенко, который ассоциируется с кондитерской промышленностью Украины, с брендом «Рошен», тут хорошего совсем мало. Поэтому сейчас ожидается в Украине падение внутренних цен на всю эту кондитерскую промышленность в связи с тем, что Россия от нее фактически отказалась. Конечно, это сомнительное средство для укрепления дружбы и какого-то добрососедства и взаимопонимания между двумя странами. Но у Украины действительно сейчас оказалось, что реальных ответов России у Украины нет, потому что применить симметричные методы очень сложно. Симметричным ответом было бы для Украины, например, ограничить ввоз в Украину российской сельхозпродукции и российских продуктов. Но понятно, что вот в этом двустороннем экономическом обмене Украина главный производитель сельхозпродукции, а не Россия. На украинском прилавке присутствуют какие-то товары из России. Это очень нишево, очень не массово, то есть это не создает никакой погоды. Некоторые политические силы в Украине заявили о том, что они начинают кампанию под лозунгом «Не покупай российское». Но, в общем-то, это тоже такая стратегия, немного напоминает разные интернет-флешмобы. Это, конечно же, не ответ Кремлю. Поэтому, в общем-то, Украина оказалась в очень невыгодном, очень сложном положении. При этом ответить, в общем-то, по большому счету, нечего.
Если говорить сейчас о чисто экономической стороне вопроса, а не затрагивать политические мотивы, которые движут Кремлем, то, в общем, некоторую логику в позиции России можно проследить. Россия опасается реэкспорта после подписания Украиной договора о свободной торговле, реэкспорта товаров ЕС с территории Украины в Россию. Вообще, Россия вправе делать то, что делает, как вы считаете?
И Россия, и Украина являются членами ВТО, и здесь, конечно же, является проблемным и вызывает вопросы у многих экспертов тот факт, что Украина не пытается, или, по крайней мере, пока не пыталась привлекать структуры ВТО для разрешения этой ситуации или вообще для влияния на эту ситуацию как таковую. Характерный момент тот, что в делегацию Азарова, которая поехала к Медведеву на переговоры, входит Юрий Бойко. Видимо, газовый вопрос будет одним из центральных в этих переговорах.
Рискнете вы предположить, чем завершится эта такая полуконфликтная ситуация? Удастся Москве и Киеву договориться, либо украинским производителям действительно придется столкнуться с жестким таможенными мерами со стороны России?
Я думаю, что в целом договориться удастся. Конечно же, украинские производители уже понесли и, я думаю, понесут еще в ближайшем будущем какие-то определенные убытки. Кондитерская промышленность уже понесла достаточно весомые убытки. Речь идет об увольнении с некоторых заводов нескольких сотен работников. Я подозреваю, что это последние козыри, которые Кремль может выложить и предъявить украинскому правительству его евроинтеграционной стратегии. В общем-то, вот эта таможенная война, главное ее следствие заключается в том, что она убила полностью какие-то сомнения у большинства украинских элит, как политических элит, так и просто вот каких-то мыслящих людей, убила какие-то сомнения относительно нужности или ненужности интеграции в таможенный союз там, или подписания зоны свободной торговли с Европейским Союзом. То есть вот эта таможенная война, это был колоссальный удар по пророссийским симпатиям в Украине и в среде украинской элиты.
Об отношениях России и Украины говорил московский политолог Андрей Окара.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Сегодня Московский городской суд должен был рассматривать жалобу на арест одного из так называемых узников Болотной, Михаила Косенко. После трехчасового ожидания рассмотрение жалобы перенесли на 4 сентября. Суд ходатайствовал об участии в заседании самого подсудимого. Под стражей Косенко находится уже больше года, пробудет еще как минимум до октября. Как отмечают адвокаты подсудимого, суд также не торопится рассматривать дело по существу предъявленных Косенко обвинений. Над темой работала судебный репортер «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
38-летний инвалид второй группы Косенко находится в следственном изоляторе Бутырка уже больше года. Его обвиняют в участии в массовых беспорядках 6 мая и в применении насилия, опасного для жизни и здоровья сотрудника полиции. Защита Михаила Косенко считает его арест незаконным, говорит адвокат Валерий Шухардин.
Параллельно срок содержания под стражей абсолютно немотивировано и необоснованно. То, что в судебном постановлении вообще не приведено никаких оснований, которые могли бы служить поводом для его содержания под стражей. И поэтому, конечно, постановление оно подлежит отмене, как в первую очередь необоснованное, вынесенное без учета всех фактических обстоятельств, без ссылок на какие-то либо фактические данные, позволяющие утверждать, что он скроется, продолжит какую-то противоправную деятельность и так далее.
По существу дело Михаила Косенко, выделенное в отдельное производство, рассматривается в Замоскворецком суде Москвы с ноября прошлого года. Признанный потерпевшим от действий Косенко сотрудник ОМОНа Александр Казьмин на заседании в июле дал показания, фактически не подтверждающие версию обвинения. Казьмин не опознал в Михаиле Косенко демонстранта, который наносил ему удары. При этом, по данным следствия, обвиняемый представляет опасность для общества, его следует отправить на принудительное лечение. Наталья Таубина, директор фонда общественного вердикт, юристы которого защищают Михаила Косенко, пояснила «Радио Свобода» особенности его дела.
Михаил еще, будучи в армии, получил контузию и после этого более 10 лет наблюдался у психиатра с диагнозом белотекущей шизофрении. Все эти 10 лет психиатр считал нормальным и достаточным для того, чтобы он 2 раза в месяц появлялся у врача и принимал медикаменты. За это время он ни разу не лежал по состоянию здоровья больницы. Когда Михаила арестовали и следствие начало работать по его делу, были выявлены вот эти медицинские особенности и была назначена экспертиза сердца, которая была проведена с нашей точки зрения, необъективно. Эксперты сербского существенным образом ухудшили, утяжелили диагноз Михаила и считают, что он является опасным для общества и требует принудительных мер лечения.
А чем опасны эти принудительные меры лечения?
Во-первых, мы исходим из того, что, и это доказывают независимые эксперты, психиатры, которых мы привлекали для оценки экспертизы Института Сербского, Михаил вообще не нуждается в стационарном лечении. Во-вторых, мы хорошо помним такой далекий советский опыт, когда психиатрия использовалась в карательных целях. Люди, оказывающиеся в психиатрических учреждениях, находились там в крайне тяжелых обстоятельствах, да, в крайне тяжелом состоянии. Именно это вызывает наши основания. основные опасения, что такое принудительное лечение для Михаила может привести в том числе и к ухудшению его здоровья. Кроме того, он сейчас далеко не всегда в СИЗО, находясь уже более года, получает адекватную медицинскую помощь, которая бы позволяла поддерживать его состояние в том виде, в котором он находился последние 10 лет, ну, в своей нормальной свободной жизни.
Уже больше месяца рассмотрение по существу дела Михаила Косенко откладывается по различным причинам. Сначала из-за болезни свидетелей, затем из-за болезни судьи. Дата следующего заседания до сих пор так и не назначена. По мнению адвоката Валерия Шухардина, суд намеренно не торопится и ждет приговора по делу, которое сейчас рассматривается в Мосгорсуде – в отношении 12 человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках.
Москаленко явно не торопится проводить судебное разбирательство, явно чего-то ждет, под любыми поводами старается отложить на максимально длительный срок, насколько это и позволяет, скажем так, вышестоящие, видимо, органы. Мое пока вот единственное предположение, нас ждет, когда закончится дело вот в отношении, скажем так, остальных фигурантов, основных, которые проходят сейчас в Московском городском суде, для того, чтобы уже использовать этот приговор, да, как приюдиться, может, выносить свое постановление. Хотя, конечно, все очень сомнительно, здесь нужно настолько затягивать судебное разбирательство. Неразумно, потому что обвинять, например, одного Косенко в совершении массовых беспорядков нелогично.
Директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина считает, что суд затягивает дело Косенко, поскольку нет доказательств его вины.
Есть такое ощущение, что у суда нет торопливости по части рассмотрения дела Михаила Косенко. Причины могут быть разные. Я склонна считать, что и зная материалы дела, что в материалах дела, ну, достаточно слабая доказательная база, говорящая о том, что Михаил Косенко вообще причастен к каким бы то ни было беспорядкам. Материалов доказательств, подтверждающих того, что Михаил и участвовал в беспорядках, и оказывал сопротивление сотрудникам полиции, нет.
По мнению Натальи Таубиной, так называемое «болотное дело», фигурантами которого являются без малого 30 человек, политически мотивировано, и следствие с самого начала не старалось объективно разобраться в том, что произошло 6 мая на Болотной площади в Москве. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В Москве вечером в понедельник проходит благотворительный вечер «Смеешь выйти на площадь», все средства от которого пойдут на помощь обвиняемым по болотному делу. Акция посвящена 45-й годовщине демонстрации на Красной площади против вторжения советских войск в Чехословакию. В киноконцертном зале «Мир» показывает документальный фильм Ксении и Кирилла Сахарновых «Пять минут свободы» о событиях 25 августа 1968 года. 60-минутную версию фильма смотрите сегодня и на нашем сайте. Показ начнется в 21 час. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 26 августа. Вот главные темы второй половины этого часа. Эксперты ООН осмотрят район предполагаемой химической атаки под Дамаском. Сколь решительным будет Запад в давлении на режим Башара Асада. Паводковая ситуация в Амурской области и Еврейской автономной области стабилизируется, в Хабаровском крае ухудшаются. Грузинская и абхазская печать активно обсуждают итоги воскресного визита в Пицунду российского президента Владимира Путина. Продолжу программу и расскажу об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня понедельника 26 августа по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил главе правительства Украины Николаю Азарову обсудить последствия подписания Украиной соглашения об ассоциированном членстве в Европейском Союзе. В Сирии снайперы открыли огонь по машинам с наблюдателями ООН, которые направлялись в один из перегородов Дамаска, чтобы осмотреть место предполагаемой химической атаки. Наблюдатели не пострадали, но возникла необходимость заменить поврежденную машину. Паводковая ситуация в Амурской области и Еврейской автономной области стабилизируется, а в Хабаровском крае ухудшается. 185 населенных пунктов, 9,5 тысяч жилых домов и 570 тысяч гектаров аграрных земель пострадали от наводнения. Московский городской суд отклонил жалобу защиты на решение Басманного суда и оставил оппозиционера Сергея Удальцова под домашним арестом до 6 октября. Московские власти готовы предоставить правозащитному движению «За права человека» новый офис. Активист ЛГБТ-сообщества Роман Сорокин попросил политического убежища во Франции. В Минске задержан Владислав Баумгертнер, генеральный директор «Уралкалия», председатель наблюдательного совета белорусской калийной компании, которая является спецэкспортером продукции российских и белорусских калийщиков. В Турции обстрелян дом одного из лидеров узбекской оппозиции Мухаммада Салиха. Таковы были главные новости уходящего дня понедельника 26 августа по версии «Радио Свобода».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день понедельник, 26 августа. Сегодня в Сирии снайперы открыли огонь по машинам с наблюдателями ООН, которые направлялись в один из пригородов Дамаска, чтобы осмотреть место предполагаемой химической атаки. Никто из наблюдателей не пострадал, но возникла необходимость заменить поврежденную машину, поэтому эксперты вернулись в гостиницу. Наблюдатели находятся в Сирии с 18 августа. В воскресенье местные власти разрешили им посетить предместье Дамаска, где, как утверждают повстанцы, военные в минувшую среду применили химическое оружие, в результате чего погибли сотни людей, рассказывает международный обозреватель Радио Свобода Александр Гостев.
Министерство иностранных дел Сирии заявило о достигнутом соглашении спустя сутки после того, как обсуждать сообщение о применении химического оружия в Дамаск приехала верховный представитель ООН по вопросам разоружения Ангела Кане. В сирийском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что соглашение вступило в силу немедленно. Источник в правительстве США заявил, что в том, что химическое оружие применили войска Башара Асада, почти нет сомнений. Американский чиновник обвинил сирийский режим в сознательном создании препятствий для инспекторов ООН с целью выиграть время для уничтожения улик. Жертвами химической атаки в пригороде Дамаска Кхута 21 августа, по утверждениям повстанцев, стали не менее 1300 гражданских лиц. Международная организация «Врачи без границ» заявила в эти выходные, что в курируемых ею больницах в сирийской столице за последние дни умерли 355 человек из числа тех, кого доставили в среду с признаками нейротоксикоза. Один из представителей организации, доктор Мегот Терзиан, подчеркивает, что до сих пор точно неизвестно, о каком веществе идет речь.
Что мы можем подтвердить, это лишь, что большое число пациентов, очень большое, были доставлены в госпитали с синдромами токсического поражения нервной системы. Мы убеждены на все 100% в том, что речь идет о боевом химическом оружии нервно-паралитического типа. Однако, кто им воспользовался, повстанцы или же правительственные войска, мы сказать не можем.
Сирийские власти отвергают все обвинения. Министр информации в правительстве Башара Асада Амран Зуаби в интервью одному из ливанских телеканалов заявил, что у него есть доказательства, что химическое оружие применили повстанцы. Мы не стараемся защитить себя от обвинений в том, что мы сделали это. Мы заверяем вас в том, что мы не применяли химическое оружие. Кроме того, мы еще хотим сказать, что те, кто пустил его в ход, это вооруженные террористические группы. Как вам известно, у нас имеются и доказательства, и возможность получать достоверную информацию. Есть снимки со спутников, которые мы получили с помощью наших российских друзей. Есть факты, собранные на месте событий. Есть люди, страдающие от последствий химической атаки. Они были непосредственными свидетелями. В выходные сирийское правительство обвинило оппозицию в использовании химического оружия в Дамасском районе Джабар. Как сообщило государственное телевидение Сирии, повстанцы якобы применили опасное токсичное вещество, пытаясь сдержать в Джабаре продвижение правительственных сил, и что некоторые из военных, участвовавших в боевых действиях, получили серьезное отравление и находятся сейчас в критическом состоянии. Президент США Барак Обама и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, обсуждая в выходные ситуацию в Сирии, сошлись во мнении, что если обвинения в адрес сирийских военных подтвердятся, то за этим должен последовать серьезный ответ мирового сообщества. Соединенные Штаты начали готовить некоторые корабли своих военно-морских сил на случай возможного решения провести военные действия в Сирии. В соседней с Сирией Иордании уже находятся несколько сотен американских военнослужащих, несколько истребителей-бомбардировщиков F-16, а также установки противоракетной обороны. Александр Гостев, Радио Свобода.
Несмотря на то, что Сирия позволила находящимся в стране инспекторам ООН начать обследовать место предполагаемого применения химического оружия близ Дамаска, Вашингтоне считают, что этот жест администрации Башара Асада не заслуживает особого доверия, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Ужесточение позиции Вашингтона в отношении официального Дамаска происходит на фоне раздающихся со стороны Франции, Великобритании и Израиля призывов к быстрой военной акции, если будет подтверждено применение химического оружия режимом Асада. Признаком усиления вероятности такой акции многие считают тот факт, что часть дежурящих в регионе американских военно-морских кораблей получили приказ направиться в прибрежные воды Сирии в Средиземном море. При этом сам президент Обама предостерегает против поспешных решении. Министр обороны Соединенных Штатов Чак Хейгел в воскресенье не дал ясного ответа на предположение о возможных силовых действиях против сирийского режима. Глава Пентагона, общаясь с репортерами в ходе своей поездки в Малайзию, сказал, что как действия, так и бездействия чреваты рисками и последствиями. Он добавил, что администрация Обамы продолжает анализировать данные разведки о химической атаке против гражданских лиц в Сирии. Ряд американских законодателей, специализирующихся на внешней политике, считают предположения о подготовке удара США по Сирии обоснованными. Я думаю, что наш ответ будет носить хирургический характер. Надеюсь, что как только мы вернемся в Вашингтон в начале сентября после летних каникул, президент попросит у Конгресса санкцию на очень точно выверенную пропорциональную операцию, которая привлечет внимание правительства Асада и заставит его понять, что мы не намерены мириться с подобными его действиями, сказал в интервью телекомпании Fox News республиканец Боб Коркер, второй по старшинству член Сенатского комитета по международным отношениям. По мнению влиятельного члена Комитета по иностранным делам Палаты представителей демократа Элиота Энгела, президенту Обаме не обязательно дожидаться санкций Конгресса, чтобы начать атаковать режим Асада. Конгресс должен быть задействован, но, видимо, не на начальном этапе. Возможно, президент может своей властью дать указание начать вооруженную акцию против Асада. Затем Конгресс примет резолюцию о согласии. Мы сейчас не можем сидеть сложа руки. Мы должны действовать и действовать быстро. Сенатор-демократ Джек Рид, член Комитета по делам вооруженных сил, считает, что военное вмешательство США в Сирии допустимо только при поддержке международной коалиции. Это должна быть международная операция, а не односторонняя атака со стороны Соединенных Штатов. Мы не можем позволить себе оказаться в сложном положении, в то время как в Сирии формируется плацдарм для всеобъемлющей военной операции, нацеленной на изменение динамики, динамики долгосрочной, весьма сложной и, в конечном счете, определяемой самими сирийцами, а не иностранными державами, сказал сенатор Рид в интервью телекомпании CBS. Глава же Комитета по внутренней безопасности Палаты представителей, республиканец Майк Маккол, вообще не считает, что американцы жаждут высадки своих войск в Сирии. Сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм, критикующие администрацию Обамы за невмешательство в ситуацию в Сирии, в совместном заявлении отметили, что в свете недавней предполагаемой химической атаки в Сирии настало время решительных действий. Соединенные Штаты, заявляют Маккейн и Грэм, должны сплотить наших друзей и союзников, чтобы предпринять ограниченные военные действия в Сирии, способные изменить соотношение сил на местах и создать условия для прекращения правления Асада. Представители Белого дома и Пентагона отмечают, что наиболее вероятным инструментом военной операции против сил, верных Башару Асаду, могут стать крылатые ракеты «Томагавк», которые, предположительно, будут запущены с кораблей в Средиземном море. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
На Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.
Вы слушаете программу «Время свободы». Паводковая ситуация в Амурской области и Еврейской автономной области стабилизируется, в Хамаровском крае ухудшается. По последним данным, 185 населенных пунктов, 9,5 тысяч жилых домов и 570 тысяч гектаров аграрных земель пострадали от наводнения. У микрофона Радио Свобода Арслан Саидов.
В Хабаровске укрепляют и строят новые дамбы, чтобы защитить город от наводнения. Строят запасом. Если прогноз на ближайшие 4 дня благоприятный, то к концу недели ожидается пик паводка. Уровень воды в Амуре продолжает подниматься, но скорость, которой прибывает вода, значительно уменьшилась, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Хабаровске Алексей Минин.
Последние двое суток несколько замедлился подъем уровня воды у Хабаровска. Если раньше это составляло где-то 15-20 сантиметров в сутки, то в последние два дня это 4-6 сантиметров максимум. Гидрологи на днях выдали новый прогноз по максимуму пика паводка 830 сантиметров. Но на следующий день они оговорились, что это они специально дали максимальный прогноз для того, чтобы было, как говорится, было на что ориентироваться. На самом же деле все-таки гидрологи придерживаются прежнего прогноза 730-750, ну максимум 780 сантиметров. В случае в Хабаровске, да и в других городах и поселках дамбы поднимают до 8,5-9 метров. А дамбы продолжают возводить, в частности, в Хабаровске, в южной части, там, где город близко подходит к реке. 1000 домов в Хабаровском крае уже подтоплено, порядка 3000 человек по официальным данным уже получили компенсацию, в частности, это садоводы и огородники, чьи наделы пострадали от паводка. Сейчас вот по новым данным, ущерб от паводка в Хабаровском крае может составить порядка 7 миллиардов рублей.
Алексей Минин, корреспондент «Радио Свобода» в Хабаровске. В другом крупном городе края, Комсомольске-на-Амуре, вода вплотную подошла к жилым домам на окраине. Срочно возводятся дамбы, готовится палаточный лагерь на случай эвакуации населения. Минздрав рапортует, что эпидемиологическая обстановка в затопленных районах остается стабильной. Это значит, что вспышек инфекционных заболеваний, в первую очередь дизентерии, не зафиксировано. Везде массовая вакцинация против гепатита А и брюшного тифа. Не все жители, где была объявлена эвакуация, решили покинуть свои дома. Корреспондент «Радио Свобода» Антон Лузгин побывал в селе Усть-Ивановка Благовещенского района Амурской области.
90% территории Усть-Ивановки затоплено, большинство населения эвакуировано. Кто не пожелал уезжать, ночует на окраине села в собственных машинах, рассказывает житель Усть-Ивановки Николай Гакчен.
Не знаю, дальше как будет, не знаю, обещают помочь.
Дом можно отремонтировать?
Дом как, если вода стоит там уже, не знаю, я первый раз в этой ситуации, но кирпичный дом, вот впереди зима, если все это замерзнет, пройдет зима, это бесполезно.
Собираетесь вы добиваться больше компенсаций, чем те, которые предлагает власть?
Да, мне кажется, они больше 10 тысяч еще ничего не предлагают. Во всяком случае, неделю назад мы заявление написали, ну дадут, наверное. Думаю, это 10 тысяч, а дальше я не знаю.
Продолжает Зуфар Дермухамедов.
Но они даже дадут компенсацию. Сейчас вы видите, это доски, брус стоит дороже золота. Штукатурка вся обсыпалась, полы поднялись. В сарае то же самое. Скотина вот сейчас едем с бабушкой, там отвезли в этот волк, в этот кот, все это вот едем резать. А куда? Как кормить-то? Все затопило.
С жителями поселка Усть-Ивановка Благовещенского района Амурской области беседовал корреспондент «Свободы» Антон Лузгин. Власти пытаются сдерживать цены на дорожающие продукты первой необходимости. Так, сегодня стало известно, что в Амурской области на 20% подскочили оптовые цены на сахар. Губернатор потребовал снизить цены, пригрозив закрыть торговые базы, которые пытаются получить дополнительную прибыль в условиях чрезвычайной ситуации. Похожее сообщение приходит и из Еврейской автономной области. Здесь, как пишут в социальных сетях, спички стали стоить 20 рублей за коробок, а 5-литровая бутылка воды с 25 рублей подорожала до 42. Цены сбили после вмешательства прокуратуры. В целом, паводковая ситуация в Еврейской автономной области сходна с тем, что происходит в соседних регионах. Передает корреспондент «Свободы» Владимир Иващенко.
Гребень Амурского паводка, согласно сводке гидрологов, уже прошел, все еще затопленное под крышей село Паштово, где уровень воды впервые за месяц понизился, правда, всего на 4 сантиметра. В соседних селах Екатерино-Никольском и Нагибово воды уже не убавилось и не прибавилось, а вот в Ленинском, где исторический максимум превышен более чем на метр, опять подъем на 9 сантиметров. И будет еще 30-40 сантиметров, потому что здесь, с китайской стороны, в Амур впадает приток Сунгари, по которому тоже подходит свой гребень паводка.
Владимир Иващенко, корреспондент «Свободы» в Биробиджане. Всего на российском Дальнем Востоке с начала паводка были подтоплены 185 населенных пунктов, более 9 тысяч жилых домов, 611 километров автомобильных дорог и более полумиллиона гектаров посевов. Ущерб от наводнений исчисляется миллиардами рублей. По всей России открыты пункты сбора гуманитарной помощи. В Приамурье работают волонтеры из Москвы и других российских городов. Арслан Саидов, «Радио Свобода», Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Грузинская и абхазская печать обсуждают воскресный визит в Пицунду российского президента Владимира Путина. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Если абхазские журналисты, политологи, общественные деятели и редакторы информагентств делают акцент на символическом значении визита, все эти события пятилетней давности, а также дальнейшего развития двусторонних отношений, то есть грузинские коллеги больше пишут о проблемах во взаимоотношениях между Сухуми и Цхинвали. Не случайно, что агентство Interpress News, сообщая о встрече в Пицунде между президентами России и Абхазии, тут же рассказывает об указе Владимира Путина, ограничивающего передвижение в районе Сочи в связи с приближением Олимпиады, намекая тем самым, что этот указ президента Российской Федерации может негативно сказаться на Абхазии, полностью зависящей от России, в частности Краснодарского края и Сочи. Постоянный автор агентства DHN Ника Имнаишвили, анализируя визит Путина, перечисляет проблемы, которые, по его мнению, стали серьезным раздражителем в российско-абхазских взаимоотношениях. Отказ вернуть бывшим жителям Абхазии русской национальности их квартиры, нежелание разрешить свободную куплю-продажу недвижимости, в том числе земли, отказ передать управделами президента России роскошные дачи, построенные в свое время для руководителей СССР, в том числе дачу Михаила Горбачева в Мюссере. Наконец, недовольство Москвы тем, что в результате последних выборов в абхазском парламенте впервые за всю историю не оказалось ни одного представителя русской общины республики. Ректор дипломатической академии Иосиф Цинцадзе сказал в интервью «Радио Свобода», что президент Путин на данном этапе вряд ли будет акцентировать внимание на этих проблемах.
Конечно, противоречия были, они сегодня присутствуют и завтра тоже никуда не исчезнут. Но главное тут политическая составляющая. Ну, тем более, когда на носу Олимпийские игры и Абхазия там, ну, какую-то малюсенькую, но все-таки какую-то роль играет, конечно, все эти проблемы будут отложены на потом. В Кремле не считают, что сейчас как раз настало время для разборок.
По мнению политолога Торнике Шарашенидзе, российскому лидеру в преддверии Олимпиады очень важно продемонстрировать, что Москва полностью контролирует ситуацию в регионе.
Выход геопасов из-за Олимпиады в Сочи. После Олимпиады в Сочи, я думаю, что политика Москвы в отношении геопасов гораздо более жестким. А то, что Путин приехал на пятилетие, да само собой, потому что Путин нужно демонстрировать, так сказать, свои успехи. Когда началась критика по отношению Путина в самой России, опять же, это Олимпиада, конечно, в Сочи, которая не может не вызывать беспокойства в Москве из-за разных там причин. На безопасность, экология и пресловутый, так сказать, вопрос сексуальных меньшинств в России. И, конечно, в этом вопросе Путин очень нужно демонстрировать, что вот, все будет хорошо, потому что он контролирует Абхазию, который ничего плохого в Сочи не может произойти.
Абхазские средства массовой информации полны оптимистичных прогнозов, хотя никакой конкретной информации о тематике переговоров в Пицунде абхазские газеты и информагентства не сообщают. Агентство Абсны Пресс ограничивается сухой констатацией факта. В целом событие преподносится именно как ритуальное в честь пятилетия важнейшего решения России о признании независимости Абхазии, а не деловое для обсуждения проблем. Республика Абхазия публикует интервью с послом России Семеном Григорьевым, отвечая на вопрос, как вы смотрите на то, если Абхазия даст возможность россиянам покупать в нашей республике недвижимость без предоставления гражданства, российский дипломат наговорит: это будет правильно, хотя и знаю, что на этот счет в абхазском обществе существуют определенные фобии. Все абхазские сайты разместили интервью замминистра иностранных дел Ираклия Хиндеба российской газете «Коммерсант», в котором он утверждает, что новое поколение абхазов имеют лишь приблизительное знание о Грузии, и для них эта страна все равно, что Зимбабве, столь же далекая, сколь и малопонятная. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Польше живо обсуждают перипетии судебной тяжбы между наследниками немецкого аристократа Альбрехта фон Крокова и властями Поморского воеводства. Фон Кроков, основатель фонда немецко-польского примирения, после крушения польского социализма вернулся в страну, получил часть прежней родовой собственности и польское гражданство. Недавно стало известно о том, что в годы Второй мировой войны граф служил в частях СС. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Граф Альбрехт фон Кроков и его род, история которого насчитывает 700 лет, известен прежде всего на Балтийском побережье Польши как активный сторонник процесса польско-немецкого примирения – процесса, который нередко ставится в пример другим народам, до сих пор не справившимся с тяжелым наследствием взаимных обид и претензий времен Второй мировой войны. И фон Кроков вспоминал, что его семья противилась приходу к власти Гитлера, а когда это случилось, его дед построил в своих владениях польскую школу в качестве ответа на политику художника. Именно так в доме фон Кроков называли фюрера. Граф утверждал, что никогда не имел ничего общего с нацизмом, и единственное, на что согласился под угрозой конфискации земель, так это подписать декларацию вступления в СА, чего всегда стыдился. Фон Кроков избежал также службы в польской армии, для чего сам отрезал себе палец ноги. В 1990 году Альбрехт фон Кроков, как многие граждане довоенной Польши, получил польский паспорт и старательно отстраивал свое разрушенное во время Польской Народной Республики родовое гнездо. Замок фон Кроков стал туристической изюминкой региона, музеем рода и местом многочисленных конференций. Власти передали несколько замковых апартаментов семье графа. В 1994-м, когда стало известно о членстве фон Крокова в СА, воевода, руководитель администрации Поморского воеводства Польши, отменил решение о признании графу польского гражданства. Однако тот многократно обжаловал это решение в МВД и судах, вплоть до своей смерти в 2007 году. Об истории графа снова вспомнили совсем недавно, когда оказалось, что фон Кроков не только записался в СА, но и с 1941 по 1944 год служил в СС. Польское гражданство имеет и сын Альбрехт фон Крокова, Ульрих, который занимается бизнесом и выкупил в районе города Пуцк часть недвижимости, ранее принадлежавшей его роду. Ульрих фон Кроков не комментирует ситуацию. Его адвокат заявил лишь, что решение поморского воеводы снова обжаловано в Министерстве внутренних дел, и решение по этому поводу ожидается к середине октября. На официальной интернет-странице поморского воеводства сообщается, что воевода не лишил фон Крокова польского гражданства, а лишь подтвердил его потерю в 1940 году. Законодательство довоенной Польши допускало такую возможность в случае, если польский гражданин переходил на службу в администрацию или армию другого государства.
Из Варшавы корреспондент радио «Свобода» Алексей Дзиковицкий. Почему же Альберт фон Кроков не признавался в том, что служил в СС? Ведь историки утверждают, что он не был военным преступником. Говорит журналист издания «Денник Балтийский» Марик Адамкович, который изучал историю графского рода.
Что касается членов СС, то независимо от того, к какой части этих формирований они бы не относились, к той, которая признана преступной, или к той, которая таковой не была признана, они все равно остаются членами СС. Это осталось глубоко в памяти людей, которые здесь не видят никакой разницы. В Польше до сих пор всех тех, кто принадлежал к СС, оценивают однозначно негативно. Думаю, что граф хорошо это понимал. Если бы он признался в том, что служил в СС, это оказало бы огромное влияние на его деятельность в Польше после 1989 года. Согласно нынешним польским законам, польского гражданина никто не может лишить гражданства, разве что он сам от этого гражданства добровольно откажется. В данном конкретном случае было использовано довоенное законодательство, ведь речь идет о событиях времен войны, а в тот период можно было лишить гражданства за службу в чужой армии или администрации. Альбрехт фон Кроков не является единственным, кого лишили польского гражданства за службу в армии другого государства. Подобные случаи имели место с поляками, которые во время гражданской войны в Испании воевали на стороне республики. Их лишали гражданства за службу в чужой армии без соответствующего разрешения польских властей.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 26 августа работал корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий, был польский журналист Марик Адамкович. В Польше продолжается судебная тяжба между наследниками немецкого аристократа Альбрехта фон Крокова и властями поморского воеводства. Вот так обстояли дела в понедельник, 26 августа 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это, чуть побольше правды, чуть поменьше искусственного.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».